нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.36. Всем доброго дня. У микрофона Сергей Рыбко. И приветствую сегодняшнего гостя программы «Иностранцы». Это немецкий писатель, сценарист, историк Оливер Пёч, автор цикла книг о дочери палача, ну и вообще о палачах немецких, поскольку сам он потомок династии, которая в 17-м, начиная с 17 века, как мне представляется, по 19-й, на этом почтенном поприще трудилась. Приветствую вас, Оливер, и я приветствую также Наталью Силкину, переводчика, которая нам сегодня будет помогать. Здравствуйте.
Guten Tag.
Добрый день.
Добрый день. Вы в России впервые, это и впервые в Москве. Это даже первый день ваш здесь, в Москве.
Ja, also ich bin gestern angekommen.
Да, я приехал только вчера вечером.
Вы уже общались с кем-то из своих здешних читателей и поклонников?
Nein, ich freue mich sehr. Ich werde heute Abend meine ersten Leser.
Нет, сегодня вечером у нас предстоит первая встреча.
Я почему хотел об этом спросить? Может быть, вы уже составили какое-то впечатление о том, кто в России вас в основном читает? Это девушки или это мужчины, юноши, читатели? Потому что цикл ваш знаменитый называется «Дочь палача», но для кого это? Это для суровых ребят, которые прочно сидят на исторических детективах, или это для девчонок, которые, ну, верят в то, что девчонки тоже могут быть достаточно круты для 17 века?
Also, ich bin es von Deutschland gewohnt, dass ich hauptsächlich tatsächlich weibliche Leser habe.
Ну, могу сказать, по Германии в основном читают меня женщины.
Und ich freue mich immer sehr, wenn ich Lesungen habe, wenn ich dann irgendwelche Männer darin sehe.
И я чувствую искреннюю радость, когда на встречах с читателями я вижу мужчин в зале.
Weil ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, ich schreibe die Bücher als ein Mann, deswegen glaube ich, sind sie auch sehr, sehr für Männer geeignet, sie sind spannend, es kommen ja auch Kämpfe vor.
Потому что я мужчина, я пишу эти романы, и мне кажется, что и сама история там, и вот тот накал страстей, и исторический аспект, что они подходят для мужчин тоже.
Aber ich nehme an, in Russland, nehme ich an, wie in Deutschland, ist es so, dass halt Bücher mehr von Frauen gelesen
werden
als Männer.
Но я могу предположить, конечно же, так же, как и в Германии, в России, наверное, все-таки женщины больше читают.
Если кто-то скажет или кто-то напишет из рецензентов, что вы автор женских исторических детективов, вас это обидит, заденет?
Ich habe am Anfang, als ich das erste Buch, ist ja eine Serie, und wir sind jetzt schon beim sechsten Buch in Deutschland angelangt, und ich muss sagen, ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, eine Liebesgeschichte zu schreiben. Ich musste das erst üben. Ich bin ein Mann, ich bin gut darin, in Kämpfe zu beschreiben, Action, das kann ich. Liebesgeschichte ist eher eine weibliche Sache. Ich habe aber dann festgestellt, dass Liebe oft der größere Kampf ist und deswegen besser zu erzählen.
Когда я начинал писать, а «Дочь палача» — это целая серия, сейчас уже вот пятая книга, там шестая на подходе, и для меня очень легко было описывать всякие там сражения, все прочее, но вот что было действительно сложное — это женский аспект, это любовь. То есть описать какие-то вот любовную историю, вот этот сюжет. И пока я не понял, что и женские такие моменты, ведь действительно настоящая борьба, практически как и с мечами, то тогда я уже смог писать и женский аспект романов. Так что можно сказать и так.
Давайте сейчас тогда попробуем чуть более значительную часть мужской читательской аудитории сюда привлечь, потому что, напомню, Оливер происходит из династии палачей, которая трудилась в Европе с 17 века по 19-й. Известно публике, что он довольно внимательно изучал собственное генеалогическое древо. Наверняка есть вопросы, связанные с технической стороной этой профессии. Об этом будет интересно поговорить. Присоединяйтесь к этому разговору. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Также портал говоритмосква.ру работает. Там можете оставлять сообщения. Но, возможно, позже подключим вас к разговору в прямом эфире вслух по нашему эфирному номеру. Что касается труда палачей, как он оплачивается? Это плата регулярная? То есть человек, трудящийся палачом где-нибудь в германском городке, он регулярно получает фиксированную плату? Или каждый казненный — это отдельное вознаграждение?
Also Henker sind tatsächlich nach Leistung bezahlt worden. Also man hat für jede Folter, für jedes Daumenpressen, für jede Enthauptung hat man ein spezielles Gehalt bekommen.
Вы знаете, можно сказать, что работа была сдельная. То бишь, сколько ты казнишь или какую казнь ты проведешь, столько ты денег и получишь. То есть постоянной фиксированной платы не было.
Und so schlimm das klingt, deswegen waren die Henker sehr daran interessiert, viele Leute zu enthaupten oder auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, weil sie dafür am meisten Geld bekommen.
И как бы это страшно ни звучало, но палачи, они были заинтересованы казнить как можно больше и желательно через отрубление головы или через костер, потому что это были самые высокооплачиваемые.
Deswegen kenne ich eine Geschichte, die im 17. Jahrhundert in Deutschland stattgefunden hat, das ist wahr. Damals ist ein Mensch, der sollte verbrannt werden, ist begnadigt worden und der Henker durfte ihn nur noch ein bisschen schlagen und er hat wahnsinnig auf den Menschen eingeschlagen und als man ihn gefragt hat, warum schlägst du so heftig auf ihn ein, hat der Henker zu denen gesagt, der Hund hat mich um meinen Lohn betrogen.
И когда я изучал историю для своего романа, то нашел такой вот поучительный пример на эту тему. В одном из городов должна была произойти казнь, человека должны были сжечь, но в последний момент его помиловали. И палачу сказали, что в качестве такого штрафа его можно выпороть. И порол он его с такой силой, что ему задали вопрос, а что ж ты так неистовствуешь? А он говорит, так вы что, не понимаете, что эта собака лишила меня зарплаты?
Я так понимаю, палачи занимались же не только экзекуцией, не только казнями, но и экзекуциями без смертельного исхода, пытками и всяким таким прочим. Какая была здешняя тарификация?
Ich habe leider jetzt meine Tarifliste in Deutschland gelassen. Ich wusste nicht, dass ich da so detailliert drauf eingehen soll. Aber ich weiß ungefähr, dass man also für einmal Daumen pressen, hat man, glaube ich, so einen Kreuzer bekommen. Und um das Gegenbeispiel, also für Scheiterhaufen waren es, glaube ich, insgesamt 15 Gulden. 15 Gulden ist so, da konnte dann eine Henkersfamilie tatsächlich ein halbes Jahr davon leben.
Прайс-лист я, к сожалению, оставил в Германии. Я не знал, что у меня будет настолько вот...
Но он у вас действительно
есть. Он действительно есть. И пример такой можно привести. Если нужно было раздавить палец в качестве вот, пытки, то тогда это где-то был один кройц. Это практически ничего. Если же нужно было применить уже, допустим, растягивание на дыбе, то это 50 гульденов. На 50 гульденов семья палача могла жить примерно месяц.
Мне ist aber ganz wichtig noch zu erwähnen, dass die Henker haben über die Hälfte ihres Einkommens, also mehr... nicht durch Folter oder Hinrichtung verdient, sondern sie haben es durch Heilen verdient. Die Henker waren die Ärzte des kleinen Mannes in den Händen.
Но что для меня сейчас вот важно упомянуть, это то, что половина дохода палача на самом деле происходила не от казни или пыток, она происходила от другой профессии, которой занимались все палачи в маленьких городах – целительство.
Это были хирургические операции?
Tatsächlich ist es so, dass die Henker besonders gut waren, beispielsweise im Einrenken eines Schultergelenks oder zum Beispiel ein Bruch zu schienen. Mhm. Ganz einfach deswegen, weil sie vorher in der Folter jemanden ja die Schulter eben gerade ausgekugelt hatten oder ihm jemand das Bein gebrochen hat. Deswegen waren sie gerade bei solchen chirurgischen Dingen absolute Spezialisten und die Leute haben sie genau aus diesem Grund aufgesucht.
В том числе и хирургические моменты, поскольку очень хорошо знали строение человеческого тела при пытках, когда что-то выбивали или ломали, то, соответственно, обратно вправляли и накладывали шины, допустим, на переломы, вправляли плечи при вывихах и все это делали.
В ваших книгах, если я верно понимаю, главный герой Якоб Квизель, он занимается и такой детективной работой, как, например, американские маршалы или американские шерифы. Это ваш вымысел? Или палачи действительно расследованиями тоже занимались?
Also, dass der Jakob Kuisel im Grunde so eine Art Sherlock Holmes des 17. Mhm. Jahrhunderts ist, das habe ich tatsächlich erfunden.
Конечно, то, что Jakob Kuisel это Sherlock Holmes 17 века, это моя заслуга.
Und das macht die Bücher übrigens als Detektivroman auch ein bisschen anspruchsvoller, weil anders als ein Detektiv, der das ja für Geld macht, brauche ich immer eine spezielle Motivation, damit der Henker das macht. Und ich habe im ersten Buch ihm, glaube ich, eine sehr große Motivation gegeben. Ich habe nämlich gesagt, was macht eigentlich ein Henker, wenn er jemanden foltern und hinrichten soll, von dessen Unschuld er komplett überzeugt ist? Er sucht den wahren Täter.
И в отличие от других детективов, здесь в романе палач не получает деньги за то, что он освобождает человека или находит виновного. Тут для меня был главный вопрос, потому что что же будет делать палач, если он убежден в том, что человек, которому ему предстоит казнить или пытать, невиновен? И тогда вот я решил такой момент, что пусть он ищет виновного. И как бы вот эта детективная составляющая появляется в романе.
Но в истории вашей семьи, в истории профессии вам неизвестны случаи, когда бы палач отказался выполнить порученную ему работу? Или такое есть, и с чем это может быть связано?
Dass er sagt, er macht das einfach nicht. Ich erzähle was anderes. Es war noch schlimmer für die Henker, wenn sie jemanden hinrichten sollten. Und es hat nicht gut funktioniert. Einfach aus dem Grund, weil sie Angst hatten. Das kam auch vor, die haben eine Tötungshemmung. Es waren Menschen, es waren ja keine Bestien. Sie mussten das machen. Manchmal hatten sie so große Angst, dass sie zu viel getrunken haben vorher. Und dann war die Hinrichtung dementsprechend. Und wenn das der Fall war, dann sind sie oft selber gelyncht worden. Sie sind oft selber hingerichtet worden, mussten ganz, ganz schnell fliehen, sonst sind sie nämlich am nächsten Baum aufgehängt
worden. Вы понимаете, история на самом деле гораздо хуже, потому что он не мог отказаться. Были даже такие случаи, когда палачи сами оказывались казненными, только потому, что они не могли казнить человека. А почему не могли казнить? Потому что, ну, согласитесь, это достаточно страшно кого-то убить, даже из профессиональных соображений, потому что это не обязательно какой-то ужасный человек должен быть палачом. Да? Это обычная профессия была тогда. И очень часто палачи напивались до жуткого состояния перед тем, как казнить, и, соответственно, могли промахнуться. Так вот, промахнувшегося палача могли спокойно казнить тоже. То есть ему надо было либо быстро убегать, чтобы остаться в живых, либо ближайшее дерево было бы его.
Наш слушатель Бубльгум пишет, что это идеальный разговор для обеденного времени. Но мне интересна именно эта сторона. Какие-то вопросы, касающиеся литературы, касающиеся новой, привезенной сюда в России книги Оливера Петча «Дочь палача и баварский дьявол», можете задать ему завтра, 24 января, в 18:30. Он в Доме книги будет с публикой общаться. Можете подробнее там об этом поговорить, получить автограф. Я все-таки продолжаю эту аппетитную обеденную тему о казнях. Как палачи попадали в профессию? Якоб, персонаж вашей книги, который носит фамилию вашего рода Куизли, он первый палач в роду, и как он стал палачом?
Jakob Kuisel war praktisch schon das Kind von Henkern, er war Enkel und Urenkel von Henkern, es waren also praktisch solche Henkersdynastien. Und man konnte als Sohn eines Henkers nicht sagen, Papa, ich kann kein Blut sehen, ich werde Goldschmied, sondern man musste als Sohn eines Henkers, musste man Henker werden, das zuerst.
Ну, во-первых, стоит сказать следующее, что Якоб Куизля был и сыном палача, и внуком палача, и правнуком палача. То есть на тот момент существовала уже достаточно долгая династия палачей. Более того, было такое время, что нельзя было сыну палача сказать, папа, мне вот не нравится вид крови, я хочу заниматься там золото, допустим, обрабатывать. Нет, такого быть не могло.
Aber jetzt ist natürlich die Frage, irgendwie muss es ja angefangen haben. Wer war der erste Henker in der Familie? Und da gibt es unterschiedliche Geschichten. Meist war es Zufall. Ich kenne eine Geschichte, da sollte jemand hingerichtet werden und in dem Ort war der Scharfrichter gerade nicht da. Und dann hat der Fürst sich einfach umgesehen und hat gesagt, du machst es. Und dann, das war ein Schneider, der musste das machen. Und wenn dadurch, dass er es gemacht hat, war er praktisch, hat er seine Ehre verloren und ist der erste Scharfrichter in seiner Familie geworden.
Например, когда я уже занимался исследованиями, я нашел такую достаточно тоже интересную историю. Это, ну, вот, допустим, как можно стать палачом? Вот представьте, в городе нет палача, или палач в этот момент отсутствует, а тут нужно кого-то казнить. И просто буквально городской глава или там князь кто-то поворачивался и говорил, вот ты сейчас отрубишь ему голову. Вот была такая история, когда в результате портному пришлось отрубить голову человеку, а поскольку палач это сразу же автоматически, фактически пария в обществе, то ему уже ничего не оставалось делать, как дальше работать палачом.
При этом, когда происходило наследование профессии, отец готовил сына каким-то особым специальным образом? Может быть, он тренировал его разрубать поленья или снопы, сено, что-то подобное было?
Ja, das wurde wirklich geübt. Man hat damals geübt an aufgehängten Rüben, die man durchgeschnitten hat. Kohlrüben, ja. Oder man hat es auch mit Ziegenkadavern gemacht, weil die Ziegen einen sehr harten Halswirbel haben.
Да, действительно, упражнялись, обучали. То есть, в частности, во-первых, на трупах коз, потому что у коз очень такой достаточно плотный позвоночник, и там тяжело сделать этот прорез. Mm. Поэтому чем лучше там получается, тем получится потом на зачете лучше при получении официального письма. Вот, так что были разные еще другие варианты. Там на овощах тренировались.
Aber in Deutschland ist es so, wenn man eine Ausbildung zu einem Beruf macht und man wird der Meister, dann muss man eine Meisterprüfung machen, sonst darf man das nicht machen. Und ein Schreiner macht beispielsweise einen guten Tisch als Meisterprüfung. Was macht ein Henker? Er macht eine gute Enthauptung. Und erst wenn er in der Meisterprüfung wirklich jemanden gut enthauptet hat, dann ist er ein Scharfrichtermeister. Und ich habe von meiner Familie auch noch ein Zertifikat, einen Brief, eine Urkunde, wo gesagt wird, jetzt darf er hinrichten, er ist ein Meister.
И для того, чтобы стать профессиональным палачом, нужно было получить соответствующий сертификат, то есть действительно сдать зачет. То есть если в то время, как, допустим, плотник должен стол построить, когда он зачет сдает, то здесь нужно было пройти через экзекуцию. То есть человек должен был быть уже готов для того, чтобы именно отрубить голову без сучка, без задоринки, и тогда он получал этот сертификат. Вот у него есть дома такой сертификат от одного из предков.
А, кстати, в каком году в последний раз кто-то из ваших потомков вот эту функцию выполнял?
Die letzte Hinrichtung von meinen Vorfahren war 1804. Der letzte Henker bei uns in der Familie ist dann 1807 gestorben.
В последний раз в нашей семье казнь была проведена в 1804 году. Последний палач умер в 1807.
Der Hintergrund ist, dass nach Deutschland die Aufklärung kam. Es wurde dann zwar noch hingerichtet, aber nur noch in den ganz großen Städten. Und die Kleinhenker, wie meine Vorfahren in den kleinen Städten, waren arbeitslos.
Проблема была в том, что пришло просвещение в Германию, другие взгляды, и казни проводились только уже при больших городах. И в таких маленьких, откуда происходит семья Куизли, уже палачи не требовались.
Und viele dieser arbeitslosen Henker haben danach das gemacht, was sie eigentlich fast noch besser konnten als töten, nämlich heilen.
Большинство из нашей семьи в результате приспособилось к своей второй профессии. Это в основном все пошли во врачи.
Sie sind Ärzte geworden und ich komme aus einer Arztfamilie. Ich bin der einzige Nicht-Arzt in der Familie.
Я, например, в семье единственный, у кого нет медицинского образования.
Ich kann kein Blut sehen, ich kann nur
То есть не могу видеть кровь вообще, описывать могу.
Сейчас уже вот-вот подступимся к разговору о литературе непосредственно. Напоминаю, Оливер Пёч, немецкий автор у нас в гостях, автор серии книг «Дочь палача». Пятую книгу из серии он привез сюда, в Москву, в доме книги завтра. После 18:30 можете с ним пообщаться. Завершая вот эту самую кровожадную тему, как с церковью договаривались ваши предки? И как это было вообще организовано? Считалось ли это грехом? Мог ли палач быть похоронен на кладбище вместе с прочими горожанами? Религиозный компонент каков?
Wenn man Henker war, dann hatte man keine Ehre mehr. Man war ungefähr so gleichgestellt mit beispielsweise mit den Huren, ja, und auch mit den Musikern oder den Gauklern. Man hatte keine Ehre mehr.
Дело в том, что когда человек становился палачом, он терял свою честь. То есть его приравнивали, ну, как проституции, то есть каким-то таким вот профессиям, которые не имеют чести, не общественные уже.
Deswegen wurden Henker außerhalb des Friedhofs beispielsweise beerdigt.
Поэтому хоронили их, естественно, за границей кладбища.
Sie durften auch oft nicht in die Kirche, durften ihre Kinder nicht taufen
lassen. Они очень часто не имели права входить в церковь, детей они не имели права крестить.
Und selbst wenn sie in ein Wirtshaus gegangen sind, um ein Bier zu trinken, auch ein Henker möchte mal ein Bier trinken, mussten sie alle fragen, wenn sie reinkommen, hatten einen ganz speziellen Platz und einen ganz speziellen Krug.
Даже если они в своем городке заходили в какой-то там кабак для того, чтобы выпить пиво, они должны были сначала всех опросить, имеют ли они право сейчас войти, потому что никто не хотел общаться с палачом, и было специальное место, куда мог сесть палач.
Вы чуть раньше сказали, что палач и его семья оказывались изгоями, да? Все родственники оказывались как бы за пределами общества. Это и женщин касалось?
Das war die Frage. Ja, ja, sind,
genau. Могла ли женщина стать палачом?
Also ich kenne eine Geschichte, Da war der Henker so betrunken bei einer Hinrichtung, man sagt, dass er statt 2 Köpfe 7 gesehen hat. Dementsprechend verlief die Hinrichtung und da heißt es, habe seine Frau das zu Ende geführt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, denn eine Hinrichtung erfordert eine Enthauptung sehr viel Kraft, dieses Schwert zu führen.
Дело в том, что слышал я такую историю, что один палач перед казнью напился настолько, что уже вместо 2 голов видел он там целых 7, то есть все двоилось, троилось, и якобы вместо него закончила все это дело жена, потому что там действительно уже пошла настоящая мясорубка. А насколько это правда, неизвестно, потому что для того, чтобы отрубить голову, нужна большая сила, а женщина вряд ли смогла бы.
Я знаю, что у российских читателей один из заготовленных для вас вопросов касается иллюстраций к вашим книгам здесь, в России. Вы видели иллюстрации ваших изданий здесь, на русском языке? Видели?
Я бы их видел, да.
Вас ничто не смутило?
Ob das richtige Cover
ist. Нормальная ли обложка, имеете в виду?
Хорошо, я тогда сразу перейду к основному вопросу. В произведениях главная героиня Магдалена, такая жгучая брюнетка черноволосая, а на обложках она изображена блондинкой. Как с этим быть читателем?
Der Leser kann sich ja seine Magdalena genauso vorstellen, wie sie haben möchte. Sie muss auch nicht so sein wie auf dem Cover. Jeder hat seine eigene Magdalena.
Вы знаете, у каждого читателя своя собственная Магдалена, поэтому каждый читатель может себе представить ее так, как он хочет.
Но вы-то написали ее брюнеткой, там это неоднократно упоминается в текстах.
Ich gebe das an den Verlag weiter, aber mein Buch wird in 25 Sprachen, ist es mittlerweile übersetzt. Die Cover sind immer anders und ich bin immer wieder hochinteressiert, wenn ich sehe, wie Magdalena auf dem Cover aussieht.
Вы знаете, моя эта книга переведена уже на 25 языков.
Каких только Магдалин.
Да, каких только Магдалин я уже не насмотрелся, потому что они везде разные.
В общем, автограф на книге иллюстрированной такой блондинистой Магдаленой можете завтра получить от Оливера в Московском доме книги после 18:30 будет встреча. Кроме вашего генеалогического древа, что источник вдохновения, кроме исторических текстов и всего прочего? Вот первое, что на ум приходит, это компьютерные игры, всякие Скайримы, Ведьмак, ну и вообще нечто подобное. У вас даже, я знаю, в ряду книг о дочери палача есть, ну, кажется, одна под названием «Дочь палача и Ведьмак». The Witcher. Подобно, видимо, тому Ведьмаку, о котором писал Андрей Сапковский.
Was beeinflusst
dich? Beeinflusst, ja, vielleicht auch Computer Games,
wie dieser Hexer. Also, ich muss sagen, dadurch, ich bin historischer Romanautor und ich muss sagen, ich habe mit Technik meistens nicht so viel am Hut, deswegen zu Computerspielen. Was mich aber wirklich sehr beeinflusst und wie ich oft Bilder sehe in meinem Kopf, wenn ich schreibe, sind Comics. Ich denke oft in Comicbildern und ich könnte mir sehr gut die Henkerstochter als einen wirklich guten Comic im Grunde vorstellen.
Вы знаете, я исторических романов сочинитель, поэтому вот все, что касается техники, не совсем моя стезя, потому что тут я не очень хорошо разбираюсь, поэтому в игры я тоже не играю. Но вот что действительно, я даже иногда, когда пишу роман, я все вижу как комиксы. Как вот эти вот картинки комиксов, и даже вот историю Магдалины я бы мог себе спокойно представить и как в форме комикса.
Пока никто не предлагал подобного.
Ich schlage es jetzt hier einfach mal im russischen Radio vor.
Ну, я вот сейчас предлагаю это на русском радио сделать.
Но лавры Джорджа Мартина, например, вас не тревожат?
Ja, also George Martin hat natürlich etwas gemacht, was man eigentlich, was ein absolutes No-Go ist in Romanen. Bringt nämlich seine Protagonisten immer Also das macht man eigentlich nicht.
Дело в том, что Джордж Мартин делает такую вещь, которая для романов не совсем подходит. Он же вечно убивает главных героев.
Was würde jetzt passieren, wenn ich zum Beispiel Magdalena im nächsten Buch in der Mitte umbringe?
Будет, если я посередине следующей книги убью Магдалену.
Ну, я скорее имел в виду не этот прием Мартина, а то, что он соавтор популярнейшего на планете сериала. Вот из «Дочери палача» можно сделать подобие «Игры престолов»? Или это слишком большая работа и лень за это браться?
Ja, es ist angedacht, also wird überlegt, einen Film daraus zu machen. Die Filmrechte sind verkauft, sind also optioniert. Und momentan überlegt man tatsächlich, ob man vielleicht eine amerikanische Miniserie à la Game of Thrones daraus macht.
А вы знаете, ну, мысли такие есть по одной простой причине, что мы продали уже права на фильм. Может быть, какой-то американский мини-сериал, но пока это только на уровне домыслов наших.
У нас совсем мало времени. Финальный вопрос. морального свойства? В 21 веке казнь как метод наказания преступника допустима или нет, с вашей точки зрения, с вашим историческим опытом?
Ich halte Hinrichtung für barbarisch und ich bin froh, dass wir in der Gesellschaft so weit gekommen sind, dass wir.
Вы знаете, я считаю казнь на самом деле варварским инструментом, и я очень рад, что сейчас в современном обществе она не имеет этого значения.
Что ж, еще раз приглашаю вас на встречу с Оливером Петчем завтра в 18:30 в Московском доме книги, где он свой новый роман будет представлять. Прощаемся на этом. Благодарю вас.
Auf Wiedersehen.
До свидания.